эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 сентября, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Серж Саргсян отправляется в Москву. Соглашение о госгранице между Россией и Южной Осетией. Нарушаются права шапсугов. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийские военные самолеты и артиллерия обстреляли контролируемые повстанцами пригород Дамаска. Мировые лидеры отмечают преимущество российско-американской договоренности, которая обязывает Сирию представить данные о химическом оружии. Госсекретарь США Джон Керри направился из Женевы в Израиль. Сирийские военные самолеты и артиллерия обстреляли в воскресенье контролируемый повстанцами пригород Дамаска, сообщает агентство Рейтер. Удары с воздуха и другие действия правительственных сил Сирии подтвердили мнение тех, кто считал, что Асад воспользуется затишьем, образовавшимся из-за российско-американских переговоров по химическому оружию в Сирии, и предпримет новые действия против своих противников. Мировые лидеры отмечают преимущества, достигнутые на этой неделе российско-американской договоренности, которая обязывает Сирию в течение недели представить данные о своем химическом оружии и уничтожить все его запасы к середине будущего года. О заключенном соглашении было объявлено в субботу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. Власти Китая полагают, что договоренность будет способствовать снятию напряженности и мирному решению проблемы, связанных с имеющимся у Дамаска химическим оружием. В Израиле выразили осторожную надежду на благополучное разрешение кризиса. Глава Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби призвал объявленное решение шагом в сторону политического урегулирования. В самом Дамаске соглашение расценили как победу для Сирии, которая поможет не допустить войны. Президент США Барак Обама отметил важное событие, призвал Сирию следовать данным обязательствам. Оппозиционеры из Сирийской национальной коалиции призывают, однако, дополнительно ввести для сирийских правительственных сил запрет на применение баллистических ракет и вылеты боевой авиации. Госсекретарь США Джон Керри направился из Женевы в Израиль после успешного завершения переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны согласовали план по установлению международного контроля над химическим оружием в Сирии. Сегодня Керри сделает короткую остановку в Иерусалиме, где встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Кроме сирийской проблемы, оба политика обсудят израильско-палестинские отношения.
Эхо Кавказа. Новости.
В дни европейского наследия, которые в эти дни проводятся во Франции, жители и гости страны участвуют в вопросе по поводу так называемых архитектурных ужасов. Подробнее из Парижа Наталья Каневская.
Французское издание «Le Point» объявило необычный опрос общественного мнения, по результатам которого составляется список архитектурных ужасов Пятой Республики. В числе претендентов на премию «Le Monde» за архитектурную несуразность такие известные туристические объекты Парижа, как центр Жоржа Помпиду, опера «Бастилия», дворец спорта «Берси», здание французской синематеки, а также так называемый «Зеленый дракон» столичного института моды и дизайна. Из известных монументов за пределами Парижа в списке уже значатся первый европейский небоскреб башня Пире в Амьене, Лионский оранжевый куб, город знаний и спорта в Монпелье.
Рассказывала Наталья Каневская. В столице Дании, Копенгагене, начала работать фирма, специализирующаяся на регистрации браков однополых пар из России. Подробнее корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
В столице Дании, Копенгагене, начала работать фирма, специализирующаяся на регистрации брака для однополых пар из России. Сотрудники компании предлагают российским геям и лесбиянкам оформить их брачный союз в течение 12 часов. При этом компания берет на себя организацию всего процесса и предоставляет услуги переводчика. Таким образом, в Дании появился самый простой и дешевый для российских гомосексуалов способ зарегистрировать брак. Желающие пожениться потратят минимум средств, поскольку смогут вернуться из Копенгагена домой на собственную свадьбу в тот же вечер. Зарегистрированные в Дании брак по-прежнему не будет признан в России, однако будет считаться законным на территории всех государств, где разрешены однополые союзы.
Рассказывал Сергей Джанян. Последний действующий реактор японской АЭС УИ на юго-западе острова Хонсю сегодня прекращает работу. Как сообщила компания Kansai Electric Power, четвертый реактор был последним из 50 японских реакторов, остановленных после катастрофы на АЭС Фукусима, вызванной цунами в марте 2011 года. В третий раз за последний срок... За последние 40 лет Япония становится безъядерной, и сроки возобновления работы ее АЭС остаются неопределенными, сообщает агентство Рейтер. Опрос общественного мнения показывает, что большинство японцев хотят покончить с зависимостью от атомной энергии и не желают возобновления работы атомных электростанций. Македония сняла запрет на импорт пшеницы и муки из Косово. В свою очередь, косовские власти также сняли запрет на импорт македонского продовольствия. Грузовые и легковые автомобили в воскресенье утром проезжали пограничные переходы между двумя странами без каких-либо ограничений. Власти Македонии заявили, что оплата пограничных пошлин для въезжающих из Косово также отменяется. Торговый спор между двумя соседними странами обострился в июле, когда Македония ограничила поставки пшеницы и муки из Косово. Приштина ответила ограничениями на ввоз македонского продовольствия. В ответ на эту меру Скопје ввело пограничные взносы для косоваров – 2 евро с человека и 5 евро с автомобиля, направлявшегося в Македонию. В Баварии проходят выборы в Ландтаг, парламент этой земли ФРГ. Местные наблюдатели называют их генеральной репетицией для германских партий за неделю до голосования в Бундестаг, который состоится 22 сентября.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. 12 сентября российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о проведении переговоров с целью достижения соглашения о государственной границе между Россией и Южной Осетией. Что означает этот шаг со стороны Москвы? Можно ли ставить крест на объединительных идеях, которые еще недавно озвучивал юго-осетинский лидер Леонид Тибилов? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Граница между Россией и частично признанной республикой Южная Осетия невелика. Она составляет всего 74 километра. С точки зрения официальной Москвы, это российская юго-осетинская межгосударственная граница. В Тбилиси большая часть международного сообщества рассматривает ее в качестве российско-грузинского рубежа, подконтрольного Москве. При таком подходе граница между Грузией и Южной Осетией рассматривается как административная. Однако время от времени в экспертных и политических кругах обсуждается возможное объединение двух Осетий, непризнанной республики и субъекта в составе России под эгидой РФ. Немало поводов для этого дают юго-осетинские политики, включая и высших должностных лиц. Остроты ситуации добавляют два фактора. Во-первых, в отличие от Абхазии, Южная Осетия практически с первого дня своего существования в качестве своей стратегической задачи видела не столько самостоятельное госстроительство, сколько вхождение в состав России. Во-вторых, ресурсов для независимого развития Южной Осетии намного меньше, чем у Абхазии, а экономическая и политическая привязка к Москве намного сильнее. Между тем, Кремль после признания независимости двух бывших грузинских автономий не спешил с какими-то объединительными проектами. Представители Москвы, как правило, вяло ссылались на народное мнение, и собственных шагов, которые бы институционализировали новый статус Южной Осетии, не предпринимали. В этом плане сентябрьское решение Владимира Путина заслуживает особого внимания. На первый взгляд оно выглядит обычной бюрократической инициативой. Кто бы что ни думал про реальную независимость Южной Осетии, точнее сказать, ее сегодняшнюю зависимость от Москвы, формально Россия признает ее государственность. С Хинвали установлены дипломатические отношения. А раз так, то должны быть и механизмы, регулирующие пересечение межгосударственной границы. Какие бы формальные сюжеты за всем этим не стояли. Но подписание соглашения границы намного четче, чем все публичные комментарии Путина или представителей его команды показывают, что ожидать со стороны Кремля неких экспансионистских шагов не следует. Москву вполне устраивает имеющийся статус-кво. Просто потому, что формальное включение Южной Осетии в состав России спровоцирует международную шумиху. Москве, активно вовлеченной в разрешение сирийского кризиса, в котором она выступает противницей интервенции, это не нужно. Сдерживающим фактором выступает и предстоящая Олимпиада в Сочи. В этом же контексте можно упомянуть и нормализацию отношений с Тбилиси, идущую без очевидных прорывов. Однако здесь важен сам процесс. Без всяких объединительных церемоний Российская Федерация имеет мощное военно-политическое влияние в Южной Осетии. И демонстративно противопоставлять себя всем, расширяя количество субъектов в своем составе, Москва не хочет. Подписание же соглашения о границе как нельзя лучше обозначает российский подход, который было бы правильно определить как выборочный ревизионизм. Суть его такова – держаться за статус-кво до последнего. Но если он изменился, то не делать эти изменения слишком значительными. На сегодняшний день есть международное признание. Отменять его Россия не готова, о чем четко и недвусмысленно было заявлено после начала процесса нормализации с Грузией. Но и новых наступлений Москва не готовит. Нынешняя ситуация ее вполне устраивает. А раз так, то будет новый межгосударственный договор. Впрочем, все эти хитросплетения не отменяют вопроса о том, насколько военно-политические отношения двух асимметричных партнеров будут эффективными. Подписание любой бумаги не поможет автоматически процессам восстановления Южной Осетии и превращения ее в витрину российской политики в Закавказье. Каким бы ни был финальный статус частично признанной республики, она должна иметь эффективные органы власти, управление, качественное правоприменение. И об этих вопросах стоит подумать, как стремящимся к объединению с Россией республиканским лидерам, так и Москве, настаивающей на формате межгосударственного общения. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Президент Армении Серж Саргсян завтра отправляется в Москву, как сообщает пресс-служба, для участия в церемонии освящения Армянской кафедральной церкви и открытия церковного комплекса. Можно ли считать этот визит в том числе политическим, в рамках решения Армении о вступлении в таможенный союз? Планирует ли Саргсян своими уступками и действиями ослабить укрепляющиеся в последнее время российско-азербайджанские отношения? Эти вопросы я задал политологу, эксперту Армянского центра политических и международных исследований Рубену Меграбяну.
Решение Армении о присоединении к таможенному союзу, о чем было заявлено Сержем Саргсяном 3 сентября в Москве, это продукт российского шантажа, безусловно. Хотя армянские власти категорически отрицают, это и понятно, потому что в обратном случае они просто бы дискредитировали себя в глазах международного сообщества. Тогда как они и сейчас таким особо таким благопристойным реноме не пользуются, да? И, конечно, основа этого шантажа было российско-азербайджанское сближение. Сближение двух режимов, духовно близких, духовно, структурно, так идейно, можно сказать. Это бы представило собой, конечно, прямую угрозу просто физической безопасности Армении. Это, в общем-то, такой непреложный факт. Что касается завтрашнего визита Сержа Саргсяна, да, в армянской прессе писалось о статистике его вот посещений. Вот за 4 года он 32 раза посетил Москву. Так что это очередной визит в Москву, и формально он к этим таможенным делам не относится, это там будет открытие церковного комплекса в Москве, но тем не менее вот дух вот этих отношений, таких вертикальных отношений вассала и сюзерена, да, они, в общем-то, сохраняются, и это является всего лишь отражением этих реалий. Что касается того, почему вот мы имеем вот такое положение вещей, мне приходилось и в прессе, и на конференциях публично высказать свою точку зрения и свое опасение в том плане, что вот стратегия Восточного партнерства, она требует кардинального пересмотра. Потому что в ней не хватает одного важнейшего элемента, элемента безопасности. И учитывая, с каким соседом мы имеем дело, я имею в виду Россию, все вот постсоветские страны, и на что эта страна способна, она просто ведет себя как просто уличный хулиган на этом постсоветском пространстве. Естественно, вот вопрос безопасности, он должен был ставиться впереди всей этой стратегии. Все-таки опыт восточноевропейских стран подсказывает, что пока не решался вопрос безопасности фундаментальным образом, а это могло обеспечить только НАТО, это никаких гарантий не было насчет необратимости экономических, политических реформ, которые прошли вот в странах Восточной Европы. В случае постсоветских стран решили запрячь телегу впереди лошади и убеждать и себя, и остальных, что эта конструкция не только будет двигаться, но и будет бегать. Нет, уважаемые, это не то, что будет бегать, а эта конструкция может просто развалиться от первого же удара господина Путина. И Армения вот яркий пример этого всего. Вызывает очень такое сожаление. Ну, в общем-то, Армения стала тем вот Александром Матросовым, который Грузию прикрыл русский пулемет, чтобы вот хотя бы три страны могли по узкому коридору пройти вот и сблизиться с Европой. Но что будет дальше, вот пока что никаких симптомов нет, что все-таки более адекватный подход со стороны Запада будет проявлен. Все-таки еще и большая роль тоже принадлежит в этом вопросе Соединенным Штатам Америки. Они полностью отстранились от этих дел и оставили на все это на плечах зыбкой в плане структуры, зыбкой такой вот Европы, которая только из благих побуждений хочет кого-то убедить. Но таким языком просто с уличным хулиганом не разговаривают. Он будет просто смеяться над вот этим разговаривающим, что мы, собственно, сейчас, чем мы имеем дело.
Скажите, Рубен, а вообще есть перспектива того, что Серж Саргсян, в частности, и Армения в целом, достигнут желаемого эффекта в случае сближения с Москвой? Ослабит ли это российско-азербайджанские отношения?
Я так не думаю, если ослабить, так только временно, потому что этим шагом Армения превращается просто в разменную монету российско-азербайджанских отношений. То есть, если говорить о какой-то амортизации, да, то это будет носить, скорее всего, временный характер. Потому что если договорятся Россия и Азербайджан, то они, естественно, договорятся за счет армянских интересов, потому что Армения уже превращена из субъекта в объект вот региональной политики. Это уже было однажды вот в начале 20-х годов. Сейчас открылись все возможности, чтобы это повторилось и сейчас, к сожалению. И в этом, конечно, в первую очередь ответственность несет сегодняшняя власть Армении и все политическое поле, в том числе и оппозиция, которая оказалась более неадекватной, чем сама власть.
Это был политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В рамках ежегодной международной конференции по вопросам внешней политики и безопасности в Риге, на которую в этот раз собралось около 300 участников из 30 стран мира, корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» побеседовал с премьер-министром Грузии. Бедзина Иванишвили в эксклюзивном интервью рассказал об основных приоритетах грузинской внешней политики, стремлении в Евросоюз и перспективах вхождения Грузии в Евразийский союз. С ним побеседовал Кобали Кликадзе.
Господин Иванишвили, вы недавно похвалили Армению за ее взвешенную внешнюю политику. Ереван говорит, что собирается вступить в Евразийский союз. Вы тоже считаете, что Евразийский союз стратегически привлекателен и для Грузии?
А не так же. Та импорнит, что мы лидируем болон для чамокалибула, Евразийский авшит для чамокалибула, арализ, а то мы царун
На этом этапе, когда идет формирование Евразийского союза, я как глава кабинета внимательно изучаю этот вопрос. Если это выгодно для нашей страны и принесет дополнительные дивиденды, и вместе с этим не будет идти в противовес нашей стратегии, которая предусматривает интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО, то почему бы и нет? Я никогда не сделаю нашу страну подопытным кроликом. Соответственно, мы наблюдаем и изучаем, что означает Евразийский союз. В очень далекой перспективе Россия станет членом Евросоюза, так как эти страны – соседи, и они нужны друг другу. Россия станет и членом НАТО, и близким другом США, если хотите.
Но у Евросоюза нет единого хозяина, а у Евразийского объединения хозяин Москва, которая другим странам диктует и навязывает свои правила игры.
А мы в такой союз не вступим. Время хозяев прошло раз и навсегда. Мы хотим свободу, обеспечение всех прав человека, равенство, демократию и строительство демократических институтов. Соответственно, мы посмотрим, какой принцип выберет Евразийский союз. И если он окажется таким, как вы сказали, то, конечно, мы туда не вступим.
Вы сказали, что не знаете, что представляет собой Евразийский союз. А есть ли у вас точное понимание, что такое Европейский союз, какие регуляции и какие вызовы ждут Грузию перед вступлением в Евросоюз?
А чехов Европас, еще не стратегия, тугнебот, историю два, который халхес.
У Евросоюза нам в первую очередь нравятся европейские ценности, права человека, конкурентоспособный рынок и отсутствие коррупции. Это и есть сущность Европы. Человек всегда стремится к лучшей жизни. Конечно, нынешний экономический кризис бросает тень на Евросоюз, но экономический кризис закончится. Сегодняшняя цивилизация ничего лучше, чем Евросоюз, не создала.
Вы изменили риторику с Россией и назначили специального представителя. Вместе с этим вы на амбассадориале сказали, что Россия на это ответила проволочным заграждением в оккупированной Южной Осетии.
Мы с обеих сторон сделали позитивные шаги, и я хочу это подчеркнуть. Если бы не Москва, то наш товар не смог бы так свободно попасть на российский рынок. Основной позитив – это восстановление торгово-экономических отношений. И на амбассадориале я отметил, что с этим позитивом идет вразрез то, что русские солдаты протянули колючую проволоку. Это вызывает недоумение. Конечно, мы стараемся наладить отношения с Россией, но Россия огромная страна, и у меня нет планов по ее изменению. Мы должны с терпением относиться к этому, быть принципиальными и одновременно конструктивными и дипломатичными, а не кричать истерически и не бряцать оружием, как это было раньше.
А как развивается вопрос в отношении восстановления абхазского участка Закавказской железной дороги?
У нас была встреча в Армении по этому вопросу. Наш подход таков. Чем больше железнодорожного или другого сообщения, тем лучше. Но эта конкретная тема связана с большой политикой, что должны понимать все. Соответственно, железную дорогу должны восстановить. Но надо сделать это тогда, когда этот шаг будет абсолютно понятным и приемлемым для грузинского общества и для государства.
С Бедзиной Иванишвили беседовал Коболь Кликадзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу наша постоянная рубрика «Взгляд из». Слово московскому журналисту Вадиму Дубнову.
«Взгляд из».
Будущее Бедзины Иванишвили лучше всех, похоже, угадали те, кто всматривался в новую жизнь села Червиво, в котором даже появился зоопарк и даже с пингвинами. Кроме пингвинов, червильский синдром в Грузии налицо. Таких людей на наших просторах много. Кто-то складывается в свою деревню, строит в ней часовню и отель, поражая местных своим размахом. Кто-то покупает тонущий банк или футбольную команду. Бедзина Иванишвили не скрывал, что по этим технологиям приобрел страну. Он никого не обманывал, и он не виноват, что все прошлые октябрь приняли за выборы, а это был просто тендер с единственным участником. Люди ведь всегда мечтают о стратегическом инвесторе. Инвестор не должен ничего обещать, он инвестор, и этого достаточно. То есть те, кто поглавнее на покупаемом предприятии, кто включен в процесс распила, переживают и напрягаются, все остальные счастливы, они ждут чуда. Ожидание чуда в таком сюжете – чувство нетривиальное и многослойное. С одной стороны, весь прежний опыт учит в чудо не верить. С другой, опыт так уныл, что без веры в чудо уже и не выжить. Эту метафизику не пропишешь ни в одном контракте с властью. К тому же контракт – это штука обоюдно обязывающая. Там, где выбором предпочитает тендер с одним участником, лучше инвестор. Желательно стратегический. Зачем Бедзина Иванишвили устроил в родном селе рай зоопарков? А зачем вообще миллионеры строят в родных селах часовни? Зачем первые секретари проводили в родную глушь дороги к зависти и ненависти глуши по соседству? Наверное, все это чистый психоанализ. Кто-то сентиментален, кто-то суеверен и замаливает грехи, кто-то тщеславен и что-то кому-то доказывает. Жизнь удалась. А дальше, после часовни или вместо нее, в зависимости от вкуса, все что угодно, хоть музей Гугенхайма, но это вложение не профильное и не основное для души. Потребуются деньги на никель, пингвины останутся без рыбы. И это знают и понимают все, даже пингвины. Бедзина Иванишвили мог купить тбилисское «Динамо», набрать игроков. В общем, дело проверенное. Зачем Керимов купил «Анжи»? Зачем это делают Абрамович, Усманов или Керимов? Развитие стиля, эволюция жанра, атрибут. Раньше это был телеканал, теперь суперклуб. Одинаково не приносит прибыли, одинаково те же тщеславия, но статус намного выше и глобальнее. А тут страна. Как-то в 90-е хотел Польшу приобрести в траст на президентских выборах экзотичный миллиардер из Канады по фамилии Тиминский. Не выиграл, занял второе место. Все смеялись. Для Польши это было все-таки как-то уж совсем несуразно. В сущности, его не шевели, это оно и есть. Очень доверительное управление с надеждой на чудо, которое никто не обещал. Это покупка команды с уже немного раскрученным брендом, и никому это важно. Ровным счетом никому не надо, чтобы эта команда что-нибудь выигрывала. Это формула идеальной инвестиции. Иванишвили нашел лучшую модель власти. То, во что он инвестирует, не обязано работать, в связи с чем ничего особенно инвестировать и не надо. Это лучшая форма автократии. Без намека на тиранию, но и без необходимости отчитываться. Некоторые подозревали его в том, что он будет строить государственную корпорацию. Зачем? Корпоративности Иванишвили хватает и в жизни, а здесь чистое удовольствие, как замок на горе. Он может говорить все, что придет в голову. Он не обязан ни в чем разбираться. Он даже не менеджер. Евразийский союз, да, мы внимательно следим за процессом. НАТО – непременно. Россия – конечно. Железная дорога через Абхазию – обязательно, если нам это будет интересно. Полгода назад, впрочем, о железной дороге он же говорил, как о деле решен. Но что с того? Ну, не его это дело выстраивать игру, разрабатывать стратегию. Он купил себе право сидеть в вип-ложе. Собственно, вся инвестиция. Это сравнительно новая модель и мотивация власти. Приобрести страну, как футбольный клуб или сыроварня, как непрофильный актив. И неприбыльный, как телеканал «Червиво» или «Тбилисское Динамо». Взял недорого, отдает, кажется, бесплатно. Зачем заходил? Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 15 сентября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
В приграничном самопровозглашенной республикой Южная Осетия, грузинском селе Эргнете, завтра, 16 сентября, состоится 37-я встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Об этом информагентству РИА сообщили в аппарате полпреда главы республики по постконфликтному урегулированию. На встрече планируется рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью на территориях, прилегающих к государственной границе Южной Осетии с Грузией. В ходе встречи юго-осетинская страна также намерена поднять вопрос граждан Южной Осетии, находящихся в местах лишения свободы Грузии, и вопрос выяснения судьбы без вести пропавших граждан Южной Осетии, рассказали в аппарате. Юго-осетинскую делегацию на встречах МБРИ, где также участвуют представители Грузии и России, при участии наблюдателей ЕС и сопредседателей женевских дискуссий от ОБСЕ возглавляет заместитель полномочного представителя главы Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Хох Гаглойты. Грузию с трехдневным визитом посетит президент парламентской ассамблеи ОБСЕ, председатель парламента Черногории Ранка Кривокапич. Он проведет встречи на высоком уровне как с представителями законодательной, так и исполнительной власти Грузии. Завтра после встречи Ранка Кривокапича с председателем грузинского парламента Давидом Усупашвили для представителей местных и зарубежных СМИ будет устроен их совместный брифинг. В частности, запланированы встречи с членами постоянно действующей парламентской делегации Грузии в парламентской ассамблее ОБСЕ и представителями большинства и меньшинства парламента Грузии. Как передает портал «Грузия онлайн», президент парламентской ассамблеи встретится также с представителями гражданской общественности. Присвоение гражданства Грузии, проживающим в Турции этническим грузинам, является составляющей частью межкультурного диалога. Об этом заявил член Единого национального движения Серго Аратиани, комментируя решение президента Грузии о присвоении гражданства тысячи гражданам Турции. «Жаль, что сегодня нам приходится объяснять, что значение этих людей в культурных отношениях и межкультурном диалоге в деле развития добрососедских отношений. Именно поэтому желание этих людей стать гражданами Грузии и соответствующее решение президента является большим успехом грузинского государства. К сожалению, сегодня нашим политическим оппонентам приходится напоминать, что различия в наших политических видениях не должны касаться вопросов, касающихся национальных интересов Грузии», цитирует заявление Ратиани информационный портал «Грузия онлайн». Завтра в публичных школах и высших учебных заведениях Грузии начинается учебный год. Как сообщает Министерство образования и науки Грузии, министр Тамара Саникидзе посетит Тбилисскую публичную школу номер 47 и поздравит учеников с началом учебного года. После этого в Тбилисском государственном университете она поздравит студентов с начала нового учебного года.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В пятницу в Нальчике Кабардино-Балкарский правозащитный центр провел пресс-конференцию с участием представителей инициативной группы жителей причерноморских шапсугских аулов. Правозащитники обеспокоены системным нарушением прав коренного малочисленного народа Краснодарского края, рассказывает Мурат Гукимухов.
Река Шахи находится в границах особо охраняемой территории Сочинского национального парка. Она один из основных источников питьевой воды для города Сочи и места нереста черноморского лосося. Именно из-за этого еще с советских времен жителям шапсугских аулов, расположенных на реке, категорически запрещалось брать гравий из поймы для собственных нужд. Этот запрет существует и сегодня, однако он не является помехой для предприятия ЖД «Стройсервис». которая ведет в пойме реки промышленную разработку гравия. Формально эта деятельность называется противопаводковым мероприятием, но на деле уничтожением реки и среды обитания шапсугов. В результате варварских разработок в течение года у жителей близлежащих аулов уровень воды в колодцах понизился на 2-3 метра, пересохли ручьи, почва не получает необходимой подпитки влаги. В результате засыхают знаменитые причерноморские сады, один из главных источников дохода сельских жителей. Жители аулов писали жалобы во всевозможные инстанции, начиная от местной прокуратуры, заканчивая президентом Путиным. Вели судебные тяжбы, но все без толку, говорит шапсугский старейшина Руслан Гвашев.
Те, кто вывозит этот гравий сотнями машинами в день, наглые заявляют, ваши пенсионеры нас не колышет, у нас крыша серьезная, ваши доходы, бизнес ваш остановится, вы на кого замахнулись, со спецслужб генералы отставные с нами работают в доле, и туземцами называли, и унижали.
На кону большие деньги, идет олимпийское строительство, поэтому гравий разлетается, как горячие пирожки. Вообще олимпийское строительство стало настоящим горем для малочисленного шапсугского народа. Под ковшом олимпийских бульдозеров погибла значительная часть шапсугской материальной культуры. Стройка велась без оглядки на культурный слой. Зато наварились бульдозеристы. Те, что посмекались, те запаслись металлоискателями. Так на местном черном рынке появились старинные золотые украшения, якобы византийские. Вслед за Олимпиадой грядет другая беда. В планах администрации Сочи строительство железной дороги через шапсугские аулы, говорит Руслан Гвашев.
Проект уже утвержден. Должно было позапрошлом году начинаться стройка. И когда я поднял вопрос, там дольмены, там материальная культура, там захоронение, почему вы не включаете нас в комиссии? Опять будет как Олимпиада строиться. Глава города Пахомов. Лично мне ответил. Не переживайте, Гвашев, до Олимпиады денег нет у нас, так что строить по этому проекту пока не будем. Это что за ответ?
По закону шапсугам, как коренному малочисленному народу, должны быть гарантированы неприкосновенность среды обитания, условия для сохранения национальной культуры, традиционного образа жизни, наконец, родного языка. Но проблема в том, что власти Краснодарского края наотрез отказываются признавать в них коренной народ. Местные власти волевым решением свели программу изучения родного языка в школах к формальному минимуму. По мнению Руслана Гвашева, малочисленный народ столкнулся с агрессивной национальной политикой руководства края.
Слово «обиг» нигде не увидишь. Трафареты везде понаставили, наши крепостя называются византийскими. Даже наши молитвенные деревья уже датировки ставятся, как будто это сажали офицеры царя. Увековечиваются царские генералы, которые здесь неоднозначно себя вели, маниакально больным людям, таким как Заса и так далее. Даже высадку десанта хотят театрализованно преподнести к Олимпиаде.
Шапсуги, не найдя в Краснодарском крае ни понимания, ни сочувствия, обратились к правозащитникам Кабардино-Балкарии. Недавно шапсугские аулы посетила группа омбудсменов из Нальчика, говорит руководитель группы правозащитник Валерий Хатажуков.
Что мы увидели? Идет повсеместно сворачивание национально-культурных программ. Я хочу привести вот такой пример. Пожилой человек, очень известный не только в Шапсуге, а здесь, на Северном Кавказе. Он пишет разного рода статьи по этим проблемам. Пришли домой чиновники из администрации Лазаревского района и пригрозили его там детям, чтобы тот немедленно прекратил деятельность свою, иначе они получат его по паху. Такие угрозы прозвучали. Я пока не называю имя этого человека, но мы его назовем.
Что означает «получить по паху»? Это значит «убьют»?
Ну, а как еще это понимать? Это значит «убьют».
Кажется, беда шапсугов не только в воинствующем шовинизме краснодарских властей, но и привлекательности территорий, на которых их угораздило родиться. Живи шапсуги у моря Лаптевых, проблем бы не было. Но здесь море черное, пальмы, солнце и одна из самых высоких цен на землю в России. Что в сравнении с этим судьба народа? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В среду Верховный Совет Абхазии в изгнании официально назначил Вахтанга Колбая, исполняющим обязанности председателя правительства автономии. Депутаты рассчитывают, что это назначение положит начало реформированию госструктуры, которая последние 20 лет функционирует в Тбилиси. Рассказывает Олеся Вартанян.
Заседание депутатов Верховного Совета закрыли для журналистов. Парламентарии не желали выносить на публику многочисленные внутренние разногласия, раскалывающие депутатский корпус на части. В течение 5 месяцев депутаты были не в состоянии договориться о кандидатуре исполняющего обязанности председателя абхазского правительства в изгнании. Должность оказалась вакантной после того, как после смены грузинских властей осенью прошлого года предыдущий глава правительства Георгий Барамия подал в отставку. Тогда и была предложена кандидатура Танго Колбая. Однако по закону он мог приступить к исполнению обязанностей только после официального утверждения в должности президентом. Для Михаила Саакашвили кандидатура Колбая неприемлема, поскольку последний долгие годы был активным членом оппозиционной партии Нино Бурджанадзе. Однако депутаты Верховного Совета впервые за долгие годы решили внести поправки в Конституцию автономии, чтобы утвердить Вахтанга Колбая в должности.
То, что у нас произошло, это отражение вот того противостояния, которое в стране существует между двумя основными политическими силами. Те, которые пришли к власти, и те, которые уходят и еще не ушли. Вот отражение вот этого противостояния у нас.
Говорит депутат Верховного Совета Джамал Гамахария. В течение последних месяцев, продолжает он, работа абхазских госструктур в изгнании была парализована. Правительство, созданное в годы правления национального движения, отказалось подчиняться Колбая. Некоторые министры блокировали его постановления, например, о выдаче социальной помощи определенным категориям беженцев. На сегодняшний день в абхазском правительстве в изгнании 7 министерств и 3 департамента. В течение недели Вахтанг Колбая намерен полностью сменить руководство этих ведомств.
Я хочу предложить общественности такой состав правительства, к которому не будет вопросов, чтобы люди прекратили говорить, что они проедают деньги и ничего не делают, только просиживают там штаны. Надо, чтобы подобные претензии возникали как можно реже.
Сказал Колбая. В этом его полностью поддерживает председатель Верховного Совета Гия Гвазава. Он считает необходимым продолжить процесс внесения изменений в законодательство, регулирующее работу госорганов в изгнании.
Вы поверьте мне, я искренне сейчас вам скажу, что находиться на моем месте и вообще нести эту ношу, это наказание. Вот можете поверить? Я вам скажу почему. Вот через этот кабинет в прошлом году прошло 4000 человек. И я им ничем не могу помочь, большинству. У меня нет никаких прав, понимаете? То есть у меня какие-то есть там мифические права, которые ничем не подкреплены физически.
Говорит Гвазава. Вместе с остальными 24 депутатами Верховного Совета он надеется в ближайшие несколько месяцев перетряхнуть значительную часть законов, а главное Конституцию Абхазии, которая почти не менялась в течение 35 последних лет. Только так, говорит Гвазава, можно будет вернуть госорганам в изгнании реальные обязанности и полномочия. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Миссия Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии продолжает работу по организации встреч родственников с заключенными в тюрьмах, находящихся на территориях, контролируемых разными властями. Это посредничество является одним из основных направлений деятельности миссии уже многие годы. И зачастую встречи через Красный Крест являются единственной возможностью для связи родственников с осужденными. Рассказывает Зарина Санакоева.
Татьяна Кубахидзе переехала в Южную Осетию из Карельского района Грузии навестить своего сына Васо, который сидит в Тхнвальской тюрьме. Он был задержан год назад и осужден на 3 года заключения за незаконное пересечение границы. С тех пор связь с сыном у Татьяны и ее семьи только через Красный Крест. В Тхнвальский офис Красного Креста сегодня пришла и Людмила Усович, мать Георгия Засеева, который приговорен в Грузии к пожизненному заключению. Ему инкриминировали такие статьи, как терроризм, хранение оружия и наркотиков. До 2008 года, пока сохранялась возможность относительно беспрепятственно пересекать границу между Южной Осетией и Грузией, она ездила на свидание в тюрьму. После войны контакты с Георгием стали возможны только благодаря Красному Кресту.
Другой имел возможность выехать к моему сыну, я не могу, потому что через ЛАРС ехать мне надо обязательно иметь российский загранпаспорт, которым я не владею. Я гражданка Южной Осетии. Через ЛАРС и смысла нет ехать, потому что меня в тюрьму просто моим паспортом не примут. Меня могут задержать как на той стороне, так и на этой. Единственное, вот это связующее между сыном и нашей семьей может быть только предоставленная возможность пользоваться миссией Красного. Я уверена уже в том, что у меня никаких препятствий не будет. И я защищена, что они меня просто не задержат. Я не опасаюсь, я езжу очень смело.
Когда в офис приходит Татьяна Кубахидзе, они с Людмилой узнают друг друга.
Здравствуйте. Мы на таки встречались с вами, когда вы туда ехали, а мы обратно возвращались.
Дело в том, что чаще всего Красный Крест организует встречи родителей с осужденными одновременно в Тбилиси и в Цхинвале. Так удобнее чисто с организационной точки зрения. Людмиле и Татьяне не раз приходилось видеться, когда они пересаживались в другие машины на границе. Татьяна крайне смущается во время интервью. Людмила, подбадривая ее, говорит, что когда речь идет о детях, нечего стесняться. Больше всего Татьяна надеется на возможность обмена, но в последнее время таких случаев все меньше, сетует она.
Ну, раньше хотя была замена, сейчас вообще пока что ничего нет. Надо вообще взять и до одного заменить, да все, а потом уже что будет, то и будет. А если новые преступники что-то сделали, уже обращаться должны по-другому.
Татьяна Кубахидзе написала письмо на имя президента Южной Осетии Леонида Тибилова с просьбой пересмотреть дело ее сына, который давно и серьезно болен. Расставаясь, Людмила и Татьяна желают друг другу, конечно же, скорейшего освобождения сыновей. Людмила с горечью отвечает, что Татьяне проще, ей только 2 года осталось ждать. А у нее пока надежды нет. Какая бы в Грузии власть ни была, приговор по статье, по которой осужден ее сын Георгий, не пересматривается, и сама она не попадает под амнистию. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Грузии закон о телефонном терроризме ужесточается. В связи с участившимися ложными анонимными сообщениями о готовящихся терактах, в МВД Грузии разработали проект изменений в Уголовный кодекс. Рассказывает Серго Брегвадзе.
2 авиарейса были отложены, а служащие и посетители тбилисского аэропорта на время эвакуированы. После активных поисков представители правоохранительных органов заверили граждан в том, что взрывного устройства в здании нет. Анонимный звонок, которым злоумышленник уведомил представителей службы спасения Грузии о предстоящем террористическом акте, стал 4-м за день. В 3 других содержались предупреждения о бомбах в зданиях телекомпании «Рустави-2» и «Имеди». Всех правонарушителей задержали по горячим следам. Из них 38-летний житель Тбилиси. 3 остальных оказались несовершеннолетними и после допроса в отделении их отпустили. Но их опасные проделки вынудили МВД в срочном порядке отработать шаги по предотвращению подобных инцидентов. Рабочий день в министерстве начался с заявления главы ведомства Ираклия Гарибашвили, который выразил уверенность в том, что 331-я статья Уголовного кодекса Грузии, предусматривающая наказание за ложное сообщение о теракте, будет ужесточена законодателями.
Прискорбно, что родители не уделяют должного внимания подросткам. Я хочу обратиться к ним с требованием запретить своим детям совершать такие хулиганские поступки. После поправок в соответствующий закон авторы подобных сообщений будут строго наказываться.
О мотивах, побудивших злоумышленника позвонить в телекомпанию «Рустави-2», не сообщается. А вот несовершеннолетние, дважды взбудоражившие телекомпанию «Имеди», просто развлекались.
«Я услышал по «Рустави-2», что кто-то подложил в здание бомбу. Я тоже позвонил и сказал, что в здании «Имеди» заложена бомба. Через несколько часов ко мне домой пришли полицейские и отвели меня в участок».
Сказал после допроса один из виновников переполоха. Шутить, конечно, страшно весело, но носить клеймо террориста, хотя бы и телефонного, не горит желанием ни один подросток. Впредь подобные невинные шалости будут считаться серьезным правонарушением, а отвечать за действия детей придется их родителям. До сих пор ложный вызов, сделанный несовершеннолетним, не предусматривал наказания. Согласно поправкам, разработанным МВД Грузии, родителям придется платить штраф за хулиганские действия своих отпрысков.
Я считаю это абсолютно правильным, поскольку подобные безответственные случаи участились. Ложные сообщения вызывают серьезные затруднения в работе не только государственных служб, но и частных организаций.
Отметил председатель парламентского комитета Грузии по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе. Наказать ребенка родители могут лишь после того, как стала очевидна его провинность, а читать детям на ночь уголовный кодекс, чтобы ввести их в мир преступлений и наказаний, не станет ни один вменяемый взрослый, считает Тамар Каркусашвили, мать 11-летней девочки. Такую весьма нетипичную точку зрения тоже довольно часто можно встретить в Грузии. По ее словам, МВД должно само позаботиться о том, как объяснить подросткам, что такое хорошо, а что такое плохо, а не штрафовать родителей за детское дурачество.
Непонятна позиция МВД, но родители не всегда могут усмотреть за детьми, ведь бывают моменты, когда их рядом нет. Поэтому, я думаю, необходимо организовать специальные программы для школ и информировать детей посредством телевидения, чтобы предотвратить подобное хулиганство.
Считает Тамар. Тем не менее, мировая практика такова, что повсеместно за телефонный терроризм предусматриваются серьезные наказания, огромные штрафы или лишение свободы. За детей отвечают их родители. В ближайшие дни Министерство внутренних дел планирует завершить работу над проектом ужесточения закона, после чего поправки будут внесены на рассмотрение в парламент страны. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Заходите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Как известно, в творческих профессиях реализовывать себя совсем непросто. Заработать на жизнь, будучи рок-музыкантом, под силу далеко не каждому профессионалу. Насколько развита в Грузии рок-индустрия и как в ней живется профессиональным музыкантам? Рубрику «Городской репортаж» подготовил Михаил Ягиков.
Каждый подросток, взяв в руки гитару, барабанные палочки или потрогав клавиши синтезатора, мечтает стать звездой. Выходить на крупнейшие концертные площадки, купаться в лучах славы, а потом, наконец, и в роскоши. Вот мечта или даже цель будущих профессиональных музыкантов. То есть тех, для кого музыка не просто увлечение, а профессия. Коба Манчгаладзе – гитарист грузинской рок-группы «Рема», которая была основана в Тбилиси в 2004 году. Начав играть на электрогитаре в 16-летнем возрасте, Коба о деньгах и славе думал меньше всего. Главной задачей было овладеть техникой.
Я не начал играть ради того, чтобы там стать богатым или ради того, чтобы стать известным. Цель была такая, что играть все, что захочешь, то есть сесть ее разобрать. Потому что если ты слышишь какую-нибудь мелодию, то эту мелодию играет тоже человек, и рано или поздно ты ее тоже должен осилить.
В подростковом возрасте Коба и те, с кем он играл, на то, как надо делать карьеру рок-музыканта, смотрели сквозь розовые очки.
Я думал, что все гораздо легче, все стоит собрать какую-нибудь крутую группу, появится какой-нибудь добрый дядя, которому мы понравимся за наши красивые глазки, и он захочет вложить в нас деньги. И потом мы поедем по миру, увидим много-много стран, и у нас будет много концертов. Но потихоньку-потихоньку мы понимали, что для этого слишком много чего нужно.
Условия для репетиции в Тбилиси на рубеже веков оставляли желать лучшего. Поговорка «голь на выдумке хитра» как нельзя лучше характеризует те уловки, к которым вынуждены были прибегать Коба и его друзья, чтобы хоть как-то провести репетицию. Вот как изощрялись музыканты, играя в квартирных условиях и без электричества.
Ну, еще был неплохой выход опустошить комнату, вынести всю мебель в другую комнату, акустики становится больше, уже можно играть, и ощущение, что громче. Потом можно электрогитару приложить к пустому шкафу, грифом, допустим, и она становится громче, потому что акустика передается по дереву к шкафу, и уже шкаф начинает дребезжать чуть-чуть, и уже что-то слышно.
Основав группу «Рема» в возрасте 21 года, Коба с единомышленниками начал играть тяжелый рок. Музыканты играли уже не в квартирах, а в специальных помещениях для репетиций, впрочем, далеко не идеальных. Да и с электроэнергией в стране стало получше. Уже не приходилось приходить на репетиции с канистрой бензина для электрического генератора. Началась концертная деятельность, но зарабатывать в Тбилиси на концертах было практически невозможно. Очень часто музыканты выступали на так называемых благотворительных концертах, доход от которых, по словам Кобы, шел отнюдь не на нужды детей-сирот.
Всегда эти деньги с этих со всех концертов уходили куда-то мимо. А потом смотришь, этот организатор через несколько месяцев на другой машине ездит. То есть раз к тебе приходят и просят сыграть на этом концерте, значит, есть в этом нужда. А если есть нужда тратиться им на концерт, то пусть заодно считают, что растраты идет из средств на музыкантов. Это обязательно. И пусть какая-нибудь сумма, хотя бы символическая, будет. Потому что эти ребята, которые приходят на эти концерты, им нужны палочки, им нужны струны, им нужно много чего. Медиаторы. Им нужны деньги на дорогу элементарно.
Так как деятельность группы приносила больше убытков, чем прибыли, а менять профессию Коба упорно не хотел, он стал набирать учеников и обучать их гитарному мастерству. Что же до группы, то в этом году она, практически полностью изменив состав участников, и стала зарабатывать, выступая в барах и на корпоративах. Никакого творчества, зато стабильный доход. Редко улыбается судьба даже тем группам, которые хотя бы однажды сумели пробиться на какой-нибудь известный конкурс. Участница Евровидения 2012 в Баку, группа «Элдрайн», вернувшись на родину, тоже оказалась никому не нужной. Говорит основатель группы и тогдашний продюсер Сергей Суладзе.
Таких особых приглашений не было, были несколько маленьких приглашений, это Кутаиси и Сачхэре. И все, были кое-какие цели выезда за границу и так далее. Ну, надо было финансировать, чтобы уехать куда-то. Например, надо платить за пиар-агенту, например, в Украине, например, в Бельгии, чтобы он раскручивал пиар-дел этой группе и, соответственно, потом появлялся спрос на рынке этой группы.
Спустя несколько месяцев после Евровидения группу пригласили выступить на концерте MTV Европа в Батуми. На тот самый концерт, где пел к восторгу тысяч девушек Энрике Иглесиас. Организаторы щедро заплатили не только испанскому матчу, но и скромным ребятам из «Элдрайн». Тут-то и произошел разлад между музыкантами и продюсером.
Они хотели записать этот альбом, на эти деньги записать альбом в американской дорогой студии, что очень было дорого, и всего лишь хватило бы финансов у нас на максимум на две песни. То есть это даже не альбом, это можно было назвать двумя синглами. Я не видел выгоды с этих двух записанных песен. Они хотели эти две песни записать и потом сидеть с этими двумя песнями, не зная, что делать дальше.
Предложение продюсера освоить украинский рынок было принято в штыки, и стороны разошлись. Сейчас Сергей работает с группой «Плюс Мастер», где делает упор не только на свежей и актуальной музыке, но и на элементах шоу. Но продвижение музыкального коллектива опять же требует значительных финансовых вложений. Основной источник заработка Сергея – музыкальный магазин в Тбилиси, в котором он менеджер. Инструменты в магазин завозят недорогие, иначе их просто некому будет покупать. Несмотря на то, что музыкальная индустрия в Грузии развита слабо, Сергей не теряет надежды. Он убежден, что талантливому музыканту все же под силу добиться успеха в карьере.
Я думаю, что если человек что-то захочет, правда, захочет, то он может добиться всего. Так что здесь не имеет значения, он в Грузии родился или что. Тимур Квиталашвили тоже в Грузии родился, но он добился огромных успехов.
Видимо, это убеждение принесло свои плоды. В феврале будущего года группа «Плюс Мастер» под руководством Сергея Суладзе отправится в европейское турне покорять требовательных слушателей из Германии, Бельгии и других стран.
Down.
Рассказывал Михаил Егиков.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.